Борис Гладков, рядовой, учился в Горьковском художественном училище. Его с несколькими однокурсниками призвали в армию в 1940 году в Брест, в 447-й артиллерийский полк РГК. Полк размещался в 700 метрах от Брестской крепости. Его батарея называлась «Звукобатарея», «Звукоразведка». Путем сложных вычислений по звуку стреляющей вражеской пушки определяли ее местонахождение. Ночью 21 июня 41 года он был в патруле. Следующий день был свободный. Весь день читал пьесу «Гроза» Островского. А ночью гроза приснилась. «Я сплю», — рассказывал потом. «Мне снится город Горький, где я учился, Волга. Увидел героиню грозы Катерину. И в это время молния, гроза, Катерина упала, я побежал ей помочь. И тут еще сильнее загремел гром. Я проснулся. Гром продолжается. Немцы в это время начали обстрел Брестской крепости». Так вспоминал потом Борис Алексеевич. А тогда над головами летели сотни немецких самолетов, бомбили Брест и все вокруг. Нужно было погрузить на машины приборы для звукоразведки. Выехать через ворота городка было уже невозможно. Там среди взрывов бушевало огненное море. Удалось вывести технику в лес. Автомобили поехали обратно за другим имуществом, снарядами. Вскоре появился немецкий самолет-разведчик. Начал их бомбить. Им повезло. Рядом было болото. Снаряды падали в основном в болото. Болото вспучивалось и окатывало брызгами, но не осколками. А это съемки 2015 года, накануне празднования Дня Победы. Господь дал этому рядовому Великой Отечественной войны возможность пройти всю войну от первой ее секунды, от самого Бреста до ее окончания, до Дня Победы в Кёнигсберге, и выжить. А потом заняться любимым делом, укрепив в таланте художника, и сохранить в себе удивительную доброту, приветливость, открытость, что так притягивали к нему самых разных людей. Заслуженным художником России Борисом Алексеевичем Гладковым мы встречались на его персональной выставке в Екатеринбургском музее ювелирного и камнерезного искусства в 2015 году, в год 95-летия мастера и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Выставка называлась «Война и мир в судьбе художника». В его земной жизни последняя.
Это незабываемо. Это нельзя забыть, как началась война. И я вот в какое-то время решил, надо же, чтобы молодежь знала, как это было. И вот такую вещь создал.
Брест, где служил Гладков, первым принял удар Германии. О героических защитниках Брестской крепости написано немало. А вот это то, что вы видите, свидетельство, которое можно увидеть. Первые бомбардировки мирно спящего городка. Возможно, Господь для того берег его талант, проведя через все испытания, чтобы сохранился зрительный образ свидетеля тех страшных часов. Старый солдат хранил эту картину в сердце до 2005 года, а потом, пока еще позволяло зрение, перенес на холст и назвал «Начало войны моими глазами» в Брестском городке 22 июня 1941 года. Репортаж по памяти.
Так как он начал войну с первой секунды...
Еще кошмар, в Кёнигсберге, в Бресте.
Да, в Бресте.
А он кем там был?
Обычным солдатом. Он до этого пошел служить.
Вот еще срочную службу.
Да, срочную службу. Он задолго до войны пошел служить и там встретил войну. Вот выжил, слава Богу. То есть это было пекло. А как он встретил, он постоянно об этом рассказывает всем. И вот картина начала войны моими глазами. Ну, там, да, вот там он. Да. Вот так он ее и встретил, как он нарисовал. Они тогда спали, когда война приблизилась. Был грохот, они думали, гроза, оказалась война, ну, так и началось. Все. Нужно было вывозить документы, сообразить, что делать.
И он вот шел от Бреста уже в центр России, да?
Да, в центр. Он дошел до Тулы. Там тоже было пекло.
49 дней и ночей вот в Туле провели. Нас кругом обложили немцы. Прохода не было. Даже Москва, вот Тула, дорога, она и с этой стороны немцы, и с этой немцы. Они обстреливали дорогу, и проехать невозможно было. И только воздушным путем нам снаряды доставляли все. И там впервые в жизни, вот под городом Мценском, есть между Орлом и Тулой, город такой, который 13 раз переходил из рук в руки. Вот. И там появились «Катюши». Ну вот. Это такая помощь была нам, когда Катуков, это был командующий танковой армией, там представили представителя Чумака вот этих «Катюш». Тот говорит, я, говорит, дам один залп. Вы мне только покажите цель, где немцы. А он подумал, что такое один залп? Мы же артиллерийский залп, это мало что значит. Он говорит, ну, посмотрим, покажите только цель, где сосредоточен немец. И вот этот Чумак показал ему. Они видели все, как сжигает наши «Катюши» немцев. Все горело.
Собственно, он уже на фронте рисовал войну только по-другому. Его способности художника, отличную зрительную память, умение замечать мельчайшие детали, наносить точную линию, использовали для изготовления военных карт. Он был разведчиком-наблюдателем, чертежником-картистом. Специальность, без которой ни одна действующая армия не могла бы существовать. По его наводкам били фашистов.
А вы в каких войсках служили?
Я артиллерист. Артиллерист в Бресте был. Ну, в разведдивизионе по звуку мы определяли цели, откуда выстрелить. Вот. А потом, ну, воевал, конечно, в артиллерии. И в штабной батарее было, и в разведке потом наблюдал в стереотрубу за противником, особенно на Варшавском шоссе, вот в районе Зайцева гора есть такая, которую немцы обложили. И вообще с этой Зайцевой горы все видно, а нам подступиться невозможно было. И там только сделали вот наши саперы внутри, как этот...
ров?
Нет, ну ров, да, как это метро делают, вот, и потом стойку такую, там по лестнице поднимались. И вот вдруг оказались наши войска внутри немцев. И, конечно, мы победили.
Ну, это фантастика, да.
Фантастика, а что делать? Когда там тысячи людей гибли, на 40 километров невозможно было подступиться к ним. Все видно было им. Вот так вот.
Он составлял карты.
Потому что рисовал, наверное. Да,
да, рисовал карты и рассказывал, что, конечно, очень много зависело от того, насколько точны эти карты. То есть, по его данным, попадали или не попадали в то место, куда хотели.
А как вы думаете, как Господь его уберег? Как это?
Он всегда об этом тоже говорит, что это молитвой мамы его. Мама его очень была верующим человеком. Буквально всю войну простояла на коленях за своих сыновей. Все вернулись. У нас в Саитовке, где он родился, стоит памятник. Там Гладковых, наверное, половина памятника фамилий Гладковых. В Вот они, их семья, все вернулись.
А потом мы пошли на запад из Тулы.
И обратно в Кенигсберг.
И вот человек художественного таланта. Даже на войне он не мог жить без творчества. 1942 год, разгар боев, а он взялся делать рукописный журнал.
Во время войны в своем артиллерийском полку организовал выпуск фронтового рукописного литературного журнала. Журнала, а не стенгазет, которой я все время занимался. Вот. Это руководству понравилось. И мой журнал только дня 4 в полку был. Его читал комсорг всем солдатам в войсках. И его забирали уже в политотдел армии и пошло до Москвы, до политуправления. И там дали указ всем войскам всех фронтов выпускать подобные же журналы.
Ну, он с иллюстрациями был, наверное, да?
Я как художник, конечно, иллюстрировал. И фотографии там, и все мы, все это использовали. И, к счастью, у нас в полку было много талантливых, которые писали очерки хорошие и даже стихи. Все это я помещал. Журнал примерно имел 60 страниц. Ватманских листов, потому что у нас другой бумаги не было.
Портрет Жукова «Поиск образа» называется работа. Здесь на выставке еще одно свидетельство его военной памяти – портреты маршала Георгия Константиновича Жукова. Художник писал его неоднократно, причем замечательный портретист, умеющий выразить на холсте тончайшие движения души героя, он снова и снова возвращался к портрету полководца, пытаясь разгадать суть личности героя, ставя его в один ряд с прославленными защитниками Отечества – Кутузовым, Суворовым, Александром Невским.
Это его любимый герой, любимый человек. И он очень много работал над этой темой в жизни, так как он прошел войну, много читал о нем и по фотографиям все восстанавливал.
Он же у нас был командующий фронтом, а я под его руководством воевал в Туле, и Мценские бои до Тулы, а потом мы пошли на запад из Тулы.
Очень много рассказывает о войне, очень много. Он много посвящает этому времени для молодежи тоже. По школам ходит постоянно. Ребятки к нам приходят изо всех школ, поздравляют его.
Певец времени, времени, очищенного от грязи, разочарований, предательств. Певец того лучшего в человеке, что поднимает дух, цементирует народ, имеющий таких героев, делает его сильнее, защищеннее. Кстати, своего кумира Валерия Чкалова он видел и слушал на одной из встреч. Летчик рассказывал о своем знаменитом перелете через Северный полюс, о друзьях Байдукове и Белякове. Перед войной и сам автор этого портрета занимался в аэроклубе и мечтал попасть в авиацию. Его отношение к людям, к жизни, выраженное в картинах, рисунках, не меняется с годами. Меняется лишь манера письма. Он пишет портреты людей, с кем сводит его работа. Знаменитый Владимир Гаврилович Рощин, трудившийся еще у Фаберже в начале прошлого века, а в середине века он передавал традиции русской ювелирной классики уральским мастерам. Геолог Лариса Анатольевна Попугаева, человек-легенда, милая, озаренная вдохновением, первооткрыватель якутских алмазов в России, тех самых из которых тоже впервые в России уральские мастера изготавливали бриллианты.
Да, мы с ней знакомы. Попугаева, она работала в Ленинграде в последнее время. И в этом в институте там, я с ней там встречался, беседовал, мы путешествовали по Ленинграду. Она замечательный человек. Вот. Это первый открыватель алмазов в Якутии.
И общаясь с Борисом Алексеевичем, понимаешь, почему так тянутся к нему люди?
Удивительный человек. Он очень добрый. С ним вообще невозможно поссориться. Он удивительный просто. Он очень любит людей. И конечно, наш дом распахнут всегда для всех. Через наш дом очень много народу проходит. Он очень приветливый. Он просто влюблен в людей.
Ну вот интересно, война этих людей не обозлила, да?
Война нет, ни в коем разе не обозлила.
То есть, наверное, даже наоборот?
Наоборот, да. Наоборот, это другое поколение. Все жили как действительно как родные.
И потом, когда, окончив Рижскую академию художеств, как художник-живописец, возглавлял художественные училища в Латвии, Екатеринбурге, а затем, став главным художником Свердловского ювелирного завода, теперь это ювелиры Урала, был все тем же человеком того поколения, которое, храня традиции предков, почитало трудолюбие, порядочность, добросердечие.
Мы общались с этим художником, он очень добрый человек, он очень тактичный человек и профессионал до глубины души, до глубины вот каждой клеточки мозга. И он всегда отзывается на любую просьбу о встрече, о том, чтобы передать свои впечатления, потому что считает важным вот именно себя в качестве такого передатчик информации, понимая, что сейчас немного осталось в живых людей, которые были современниками войны, во-первых, современниками первых лет становления Свердловского ювелирного завода. С другой стороны, скажем так, первых учителей, тех корифеев вообще уральской живописи, которая становилась в 50-е, 60-е годы, послевоенное время. Борис Алексеевич очень часто входит в состав комиссии конкурса Денисово-Уральского, который как раз организовывает и проводит наш музей. И, безусловно, он как почетный член ученого совета нашего музея и художественного совета. Он всегда говорит свое веское слово.
По себе человек очень вежливый, спокойный, такой интеллигентный. С ним общаться одно удовольствие. Мы с ним еще земляки, оба из Нижегородской области. Вот, и нас дружба связывает большая. Я его исключительно очень уважаю и ценю.
О его отношении к коллегам по заводу, о его таланте портретиста говорят эти эскизы. Согласитесь, какие точные наблюдения характеров. Сколько выразительности в каждом лице, сколько жизни. С какой симпатией и пониманием разглядывает художник своих героев, сослуживцев. Говорят, он рисовал даже во время совещаний.
В то время, когда вот мы вместе работали, вся наша работа, всего коллектива, это и была история. Мы были нацелены все на одно – выпустить как можно больше красивых изделий. И так называемая «Уральская школа ювелиров», она, в общем-то, гремела ведь по всему миру. Мы уже в то время отправляли изделия на экспорт в Японию, вот, исключительно за счет наших уральских ставок. А так вот коллектив был настолько сплоченный, ну что, в общем-то, ходили на работу с удовольствием. И Борис Алексеевич был центром. Вообще, в то время, когда он работал, еще и молодые другие уже художники были, и коллектив был исключительно такой творческий и вот, трудолюбивый.
Выставка работ Бориса Алексеевича Гладкова в Музее ювелирного и камнерезного искусства рассказывает о нем как о художнике-ювелире.
Здесь в витрине мы можем увидеть работы, которые представляют его мысли и размышления в отношении уральских недр, уральской мифологии, в частности, образа хозяйки Медной горы. И произведения, которые представлены на верхней полке, нам любезно предоставил Объединенный музей писателей Урала. Называется оно «Хозяйка Медной горы», но, тем не менее, предшествует эскиз «Хозяйка космоса», то есть его такие философские воззрения в отношении хозяйки недр таким образом здесь притворяются. Очень любопытно он здесь трансформирует этот образ хозяйки Медной горы, владычицы Малахита. И здесь, безусловно, в работе присутствуют как Малахит, Акад, Мельхиор, Сердолик. И таким образом очень интересно воплощается его замысел. В данном случае художник здесь выступал в качестве автора эскизов. На нижней полке уже мы здесь можем увидеть его ювелирные произведения, где он не только как автор замысла, но еще и исполнитель. И здесь тоже очень любопытно посмотреть, как он работает не просто с камнем, но еще и с костью. То есть его эти эксперименты, они тоже здесь достаточно любопытны и интересны. На нижнем ярусе мы здесь видим эскиз росписи столовой для Свердловского ювелирного завода. И опять-таки образ уральской мифологии, творчество Павла Петровича Бажова тоже очень хорошо здесь прослеживается.
В пору его 20-летней работы главным художником завода им разработано более 2000 рисунков ювелирных украшений. Многие из них отмечены премиями, экспонировались на 160 отечественных и 45 международных выставках, в том числе в Генуе, Дамаске, Париже, Монреале, Лондоне, Осаке. Его работы хранятся в Алмазном фонде России и многих российских музеях.
Также на выставке присутствуют эскизы его ожерелья, которое называется «Весна». Само ожерелье на сегодняшний день находится в Алмазном фонде в музеях Московского Кремля. И, конечно, для художника это было очень знаменательно, когда вдруг Москва обратилась к нему за этим произведением. И в этом произведении, конечно, он показал себя замечательным ювелиром и художником. Здесь представлены и бриллианты, и изумруды, которыми славится Урал. И образ весны очень хорошо прочитывается в рисунке самого произведения. Это цветы, это зелень, это молодость, это весна, цветение.
Хотя на международных выставках, где значился автор, писали «СССР». Вот я такой автор.